Говорит радио «Свобода». Добрый день, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Марк Крутов, в ближайшие 55 минут. Уголовное дело против Владимира Евтушенкова и его домашний арест. Повторит ли один из крупнейших российских бизнесменов судьбу Михаила Ходорковского? Закон об особом статусе для некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Предательство, как говорят украинские общественные активисты, или вынужденная необходимость, как считают эксперты. Репортаж из лагеря беженцев в Белгородской области России и в Харьковской области Украины. Интервью с родственниками российских солдат, отправленных воевать на Украину и не выходящих на связь. А также в Москве продолжается суд над оппозиционером Алексеем Навальным и его братом Олегом в рамках так называемого «дела Ифраше». Перспективы наземной операции американских войск в Ираке и победа «Зенита» над «Бенфикой» в первом матче группового турнира Лиги чемпионов. Новое дело ЮКОСа. Так называют в российских средствах массовой информации события вокруг председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, помещенного накануне под домашний арест после предъявления ему обвинений в отмывании денег. Самому Евтушенкову прочат судьбу Михаила Ходорковского или Владимира Гусинского, который был вынужден покинуть Россию, правда, избежал при этом тюремного заключения. В самой компании АФК «Система» считают обвинение, предъявленное Евтушенкову, полностью необоснованным. В окружении бизнесменов отмечают, что арест и уголовное дело связаны с его нежеланием продавать нефтедобывающую компанию «Башнефть» Игорю Сечину, человеку из ближайшего окружения Владимира Путина. Именно Сечин, напоминают эксперты, стоял за экспроприацией ЮКОСа у Михаила Ходорковского. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дело владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова уже сравнивают с делом Михаила Ходорковского. Сам экс-глава ЮКОСа в интервью РБК посоветовал Евтушенкову договориться с властями. Если у него есть возможность идти на соглашение, надо идти на него. Если есть возможность обратиться к Путину, обращаться к Путину. Я бы не увидел в этом никакого позора и неудобства, если бы он договорился на любых условиях, считает самый известный бывший заключенный бизнесмен. В Кремле заявляют, что ситуация вокруг основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова не имеет никакого отношения к политике. Вчера стало известно, что бывший глава «Башнефти» и сын бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова Урал Рахимов официально объявлен в международный розыск по делу о хищении акций предприятия. По данным Следственного комитета, уголовное дело по хищениям в «Башнефти» было возбуждено еще в июле. По версии следствия, используя служебное положение своего отца, Урал Рахимов организовал хищение контрольных пакетов акций ряда предприятий ТЭКа, в том числе «Башнефти». В 2009 году АФК «Система» за 2,5 миллиарда долларов приобрела контрольный пакет акций «Башнефти». Обвиняя Евтушенкова, следствие исходит из того, что компания АФК «Система» в результате сделки приобрела имущество, полученное Рахимовым заведомо преступным путем, то есть отмыла его. В июле по этому делу был арестован армянский предприниматель Левон Айропетян. По версии следствия, он помогал Рахимову в продаже «Башнефти» по заниженной стоимости. Тогда же был арестован весь пакет акций компании, купленной АФК «Система» Евтушенкова. Профессор факультета экономики, руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин полагает, что Евтушенков стал жертвой актуальной в последнее время в России монополизации распила.
Знаете, эта история мне напоминает не знаменитую историю с Ходорковским. То, что сейчас происходит, это совершенно другое в других условиях. А это мне напоминает историю с Сердюковым. Сегодня Россия находится в состоянии такого нового совершенно явления, которое можно назвать монополизацией распила. Экономика стагнирует, возможно, скоро начнет падать. Аппетиты власть имущих остаются теми же, какие были в период процветания. И вот получается, что на всех уже не хватает ресурсов. Скажем, у Сердюкова была огромная многотриллионная программа финансирования армии и вооружений. Его остановили. Сегодня есть деньги на то, чтобы строить высокоскоростные железнодорожные магистрали или помогать Роснефти. Если бы Сердюкова не остановили, то другие наши государственные олигархи сегодня испытывали бы проблемы. Вот с Евтушенковым нечто в этом же роде. Меньше будет Евтушенковых, больше останется денег на всякого рода проекты для сильных политических фигур, которые за этими деньгами постоянно приходят.
Наблюдатели считают, что основной причиной преследования Евтушенкова является его компания «Башнефть», на которую положил глаз руководитель Роснефти Игорь Иванович Сечин.
Это может быть. Но это скорее только повод. Ведь вот в этой ситуации монополизации Роспила влиятельным людям в Кремле важно, в принципе, уменьшить число тех, кто может прийти в самый высокий кабинет страны для решения какого-то рода проблем. Либо решать эти проблемы сами, зная, что в этом высоком кабинете им всегда помог. Вот Евтушенков мог до недавнего времени действительно присоединить к себе, к своей империи башкирскую нефть. Завтра он может сделать еще что-то, послезавтра еще что-то. И любой человек из списка Форбса может сегодня что-то такое делать. Могут это делать крупные государственные чиновники, которые курируют целые направления. Вооружение, строительство железных дорог, газопроводов, трубопроводов и так далее. Вот каждый из всех этих влиятельных людей заинтересован, чтобы на рынке распила ресурсов было меньше конкурентов. Есть повод зацепиться за Башнефть. Допустим, Следственный комитет видит там какие-то злоупотребления. Я не знаю, были ли они, но комитет видит. Значит, это повод для того, чтобы одного из конкурентов на рынке распила выставить с этого рынка. Завтра найдут такой повод у другого, послезавтра у третьего. Глядишь, через несколько лет будет полная монополизация рынка распила государственных ресурсов. Высший кабинет сможет зайти там 2-3 человека, не больше.
Каким вам видится будущее Владимира Евтушенкова?
Честно говоря, об этом меньше всего думаю. Его личное будущее меня волнует меньше всего. А как экономист я вижу, что акции этой компании АФК-система резко падают. То есть это создает проблемы в целом для российского фондового рынка. Ну и понятно, что вслед за историей с Евтушенковым капиталы из России будут бежать еще быстрее. В принципе, если это вообще возможно, может быть, мы достигли уже максимума скорости бегства капиталов, но если возможно, то будут бежать еще быстрее. А сядет ли Евтушенков, или он будет сидеть, как сейчас, в комфортабельной собственной вилле, ну, это не принципиально.
Это было мнение экономиста из Санкт-Петербурга Дмитрия Травина. Живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин уверен, что арест Евтушенкова связан с желанием государства отобрать его актив, а приказ на это исходил непосредственно от Владимира Путина.
У него хотят отобрать Башнефть и, судя по всему, приснить ее к Роснефти. Ну, либо сделать эту компанию государственной, со своим именем. Ну, неважно в какой форме, в общем, государство отбирает актив.
Кто может стоять за преследованием Евтушенкова?
Я думаю, что, как и в деле ЮКОСа, по моему мнению, это Игорь Иванович Сечин, а одобрение на раздербание такого большого куска, конечно, дал Путин. В стране не очень хорошо с деньгами из-за военных путинских авантюр и из-за санкций в том числе, которые вызваны теми же военными авантюрами. И не очень хорошо с добычей, с ростом добычи нефти, а сейчас не идеально с котировками, она торгуется ниже, чем в бюджете запланировано. Поэтому хочется, чтобы все доходы получало не частное лицо, а государство и окологосударственные, назовем их так, служащие.
А Башнефть действительно такой лакомый кусок сегодня?
Любая компания, которая занимается природными ресурсами, лакомый кусок. Потому что, несмотря на то, что там котировки не идеальные, это все равно большие деньги.
Какие могут быть варианты развития событий у Владимира Евтушенкова сейчас?
Он отдаст Башнефть, а походит еще года 2 или 3 по допросам, отдаст еще кучу денег чекистам за закрытие уголовного дела, и это самый лучший вариант. А в худшем варианте у него отберут еще и телекомы. Российская объединенная телекоммуникационная корпорация какая-нибудь.
А как вы думаете, почему именно Владимира Евтушенкова сейчас выбрали вот на такую незавидную роль? Почему не к другим крупным бизнесменам обратился Игорь Иванович Сечин?
Он не связанный с КГБ, он изначально был близкий к московскому руководству, и он владеет жирным куском. В общем, просто дошла очередь до него. Это, ну, такая не политическая, а чисто бандитская история. Плохо лежал Крым, отобрали Крым. Плохо лежит Башнефть, отберем Башнефть. Ну, то есть руководство страны – это не строители и растители, а отбиратели и делители.
Многие сравнивают арест Евтушенкова с преследованием Михаила Ходорковского. Вот вам это сравнение кажется корректным?
Да, оно вполне кажется корректным. Но Ходорковский хотел воздействовать на власть в стране через Думу и иным законным путем. А Евтушенков не хотел никак ни на что воздействовать. Он человек, который зарабатывает деньги, зарабатывал много денег. Каким там путем, законным, незаконным, это я не берусь судить сейчас. Факт тот, что его кроме денег не интересовало ничего. Я не слышал, что у него были какие-то политические амбиции. А так как он успешно собрал много активов, у него их стало много. А в стране денег не так много, а жадность путинских друзей, она безгранична. Поэтому просто дошла до него очередь.
А вот вашу историю, историю вашего отъезда, история Владимира Евтушенкова вам не напоминает? Вас ведь тоже вынудили уехать из России.
Ну как вынудили? Предъявить обвинение и отпустить погулять. Ну, то же самое сделали Ходорковским. Он погулял и вернулся. Я первый раз погулял и вернулся, второй раз погулял и не вернул. Вот, как поступит Евтушенков, не знаю, но если он уедет, то у него отберут точно все, и телекомы тоже.
Многие бизнесмены, которых с начала 2000-х годов преследовало государство, вынуждены были действительно уехать из России. И как вот это все отражается на российской экономике и каких-то других вот таких глобальных экономических вещах? Хорошо ли это для России, если крупный бизнес ее покидает?
Факт... Если даже разнесут в щепки АФК-систему, этот фактор не так сильно повлияет на экономику России, как я уже сказал, путинские военные авантюры. Война за Новороссию прямо и косвенно принесет несравнимый ни с чем ущерб кратко, средней и долгосрочной перспективе точно. Поэтому, в общем, котировки там не сильно упали сегодня, потому что и так все обесценено из-за того, что Россия ведет войну против братского народа.
Вопрос может быть наивный, но тем не менее. А в России существует бизнес-сообщество, способное заступиться за коллегу, которого преследуют? Вот хоть один пример подобного заступничества существует?
Вы знаете, если это вопрос там шаурмы у метро, и тебя преследуют выходцы из Кавказа, то, наверное, есть бизнес-сообщество, которое сможет тебе помочь, и ты будешь платить за свою шаурму не выходцем из Кавказа, а обычный лист. Вот. Нет, на таком уровне, конечно, нет. Такого решения берут в путинском окружении, а Путин дает одобрение, на них. Раз это началось, значит, Путин на это дал одобрение. Был очень лояльный к власти, очень лояльный к власти человек. Всегда был лояльный к власти, всегда, какая бы власть ни была, он всегда был за. Ну, а им плевать, он слишком стал жирный.
Это был бизнесмен Евгений Чичваркин. В среду бизнес-омбудсмен Борис Титов распространил заявление, связанное с преследованием Владимира Евтушенкова. Титов считает, что в случае с владельцем АФК-системы Владимиром Евтушенковым следовало бы учесть и по меньшей мере рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения, не связанной не только со взятием под стражу, но и с ограничением свободы. В среду же, по данным российских СМИ, защита Владимира Евтушенкова заявила о намерении обжаловать его домашний арест. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Насколько об аресте Владимира Евтушенкова и о параллелях между этой историей и делом ЮКОСа я побеседовал с политологом Андреем Пиантковским. Насколько предсказуемым для вас лично стал этот арест? Ведь история с интересом Роснефти к Башнефти, с Игорем Сечиным, Уралом Рахимовым, все это началось не сегодня, скажем так.
Как это могло быть предсказуемо? Откуда могу знать, какие желания возникнут у господина, какие аппетиты, скажем так, возникнут у господина Сечина в любой момент? Он переварил ЮКОС, ближайший друг президента, он может класть глаз на все, что ему нравится, в том числе и на Башнефть. Так что непредсказуемо конкретно, но тот факт, что люди, входящие в ближний круг президента, могут концентрировать любой бизнес, это давно известно всем наблюдателям российской экономической жизни и политической сцены.
Михаил Ходорковский сказал в интервью «Ведомостям», что арест Владимира Евтушенкова произошел, по его мнению, без ведома и без санкций Владимира Путина. По-вашему, такое возможно сейчас?
Ой, ну, Михаил Борисович, он все еще, по-моему, соблюдает какие-то джентльменские условия, достигнутые с Владимиром Владимировичем. Ну, мне вообще эта песня о добром царе и плохих боярах уже давно надоела в любом исполнении, в том числе в исполнении Михаила Борисовича.
Согласны ли вы с тем, что эту историю можно называть вторым делом ЮКОСа? Все-таки различий тоже довольно много на первый взгляд. Ну, например, за ней не прослеживается такой четкий общественно-политический конфликт, как было в случае с Ходорковским и Путиным.
Да, конечно. В ударе на ЮКОС первичным был политический интерес, а, так сказать, финансовые аппетиты, они как бы это сопровождали. Здесь, понимаете, дело в том, что с арестом ЮКОСа, собственно, в ту же самую эпоху и закончилась любая политическая жизнь в стране. Поэтому никакого политического аспекта не может быть. В этом господин Песков прав. В том смысле, что Евтушенко представляет какую-то политическую платформу, оппозицию и так далее. Но, с другой стороны, глубокий политический смысл состоит именно в том, что в любой момент любая собственность в этой стране может быть отобрана. То есть институт частной собственности не существует, и такая страна, естественно, экономически не может развиваться.
Ну вот что касается этой частной собственности в нефтяной сфере, есть еще у власти перспективы и возможности для какой-то дальнейшей консолидации сырьевых активов? Ну, например, может ли после этой истории с Евтушенковым чувствовать себя в относительной безопасности Лукойл, например?
Ну, никто не может себя чувствовать. Это вопрос аналогичный тому, может ли после аннексии Крыма чувствовать себя в безопасности, скажем, Северный Казахстан, Эстония и Латвия. Прецедент наглейшего произвола власти налицо, поэтому ничто не может защитить и господина Олег Первого, если завтра, там, я не знаю, Сечин, братья Ротенберги или Каучуки захотят забрать какие-то куски его собственности.
Об аресте Владимира Евтушенкова говорил политолог Андрей Пиантковский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас об ситуации на Украине. Принятие накануне Верховной Радой Украины закона об особом статусе нескольких районов Донбасса и амнистии для участников незаконных вооруженных формирований на востоке страны разделило на два лагеря украинское общество и вызвало резкую критику со стороны многих гражданских активистов, стоявших на Майдане, а также участников добровольческих батальонов, воюющих в зоне антитеррористической операции. Многие эксперты, в том числе и выступавшие вчера вечером в эфире «Радио Свобода», считают, что принятие этого закона было неизбежным, и оно лишь формализует сложившееся де-факто положение дел. В условиях военной поддержки из России Украина не смогла бы вернуть себе контроль над занятыми сепаратистами районами. Несмотря на все аргументы сторонников закона об особом статусе для районов Донбасса, остается неясная судьба проукраински настроенных граждан региона, остающихся там или уже покинувших его. Смогут ли они теперь вернуться и захотят ли это сделать? Журналист Андрей Дегтяренко, как и многие другие украинцы, был вынужден покинуть Луганск несколько месяцев назад после активизации боевых действий. По его словам, у многих жителей Донецка и Луганска, уехавших из зоны АТО, закон об особом статусе для некоторых районов Донбасса вызвал недоумение и даже гнев.
Вот лично я не готов вернуться. И после принятия этого закона я, в общем-то, понял, что в ближайшие 3 года это сделать не получится. Если до этого была надежда, что так или иначе эта территория вернется в нормальное состояние, вернется в мирное состояние, станет частью Украины, то сейчас у меня такого ощущения нет. Объясню почему. Из этого закона, кстати, закон очень плохо прописанный и вызывает очень много вопросов, даже у сторонников подобного решения. Но согласно этому закону, нигде не прописано о том, что боевики должны разоружиться. Сейчас в Луганской области, в Донецкой области ходит огромное количество оружия. Так называемые ополченцы зачастую представляют из себя наркоманов, людей неадекватных, людей, которые склонны к жестокости, к насилию. Ну, это объяснимо, да, поскольку у нас идет война и шла война. Но в законе написано о том, что будет формироваться народная милиция на этой территории. Будут назначать или утверждать местные органы власти, которые, опять же, будут избраны на этой территории 7 декабря. То есть это что обозначает? Что часть ополченцев легализуются как политики, а такие люди, как я и другие люди с проукраинскими взглядами, просто не смогут вернуться на эту территорию, потому что это будет опасно. Правоохранительная система Украины на этой территории работать не будет. А другая часть, которая не захочет расставаться с оружием и менять уже привычный за последние месяцы образ жизни, когда с помощью оружия можно добывать себе любые ресурсы, назовут себя народной милицией. Вот, собственно, и все. Как может сюда вернуться человек, который украинские патриоты, да, как они могут вернуться, когда они заявляли о том, что они против этих людей, то есть они были вынуждены уехать, их избивали, их похищали и так далее. А теперь получается, что вот этих вот боевиков, террористов, по сути, легализовали. Потому что этот закон даже прописал механизмы любезно, как террористам, собственно, стать респектабельными политиками.
Какой в таком случае была альтернатива? Какие действия или законы в отношении Донбасса должны были, по-вашему, предпринять Петр Порошенко или Верховная Рада?
Ну, во-первых, не обязательно продолжать антитеррористическую операцию, но, по крайней мере, можно было объявить эти территории оккупированными, то есть, по сути, так и есть. По сути, как бы на этой территории есть контингент, ну, может быть, там не кадровая армия российская, но, как бы, там есть российские специалисты. При помощи, при поддержке российских войск, в общем-то, перелом последней ватой произошел, когда вторглись на юг Донецкой области и заняли Новоазовск. Собственно, из-за этого та террористическая операция прекратилась, из-за вмешательства, прямого вмешательства военного российских войск. Необходимо было, да, понятное дело, в Минске были мирные переговоры, они как бы остановили войну. Это очень хорошо с любой точки зрения. Но нужно было признавать территорию оккупированной и стараться, так или иначе, может быть, да, может быть, опять же, прошло бы 3 года, но стараться восстановить контроль над границей, вести переговоры с боевиками, не легализуя их. То есть нужно было показывать этим людям, что над ними постоянно висит дамоклов меч украинского правосудия, что они персоны нон-грата на украинской территории. В принципе, мне кажется, что всегда нужно проводить переговоры с позиции силы. Не давать ни в коем случае возможности людям увидеть, что на стороне вот этих вот террористов, да, людей, которые, в общем-то, пошли с оружием, уничтожили мирную жизнь, что, в общем-то, они были правы. Получается, за эти 3 года, за эти в Луганске, учитывая, что большая часть переселенцев туда не вернется, которые выехали вот именно по этим причинам, из страха за собственные жизни, из-за страха политических преследований, там сложится уже такой вот особый этнос, и если, как бы, раньше, ну, вот, луганский, донецкий сепаратизм, это так или иначе звучало смешно, потому что, ну, нет никакого отличия между луганчанином, там, или харьковчанином, запорожцем, это все вот восточные украинцы, то за эти 3 года вполне возможно, что этот этнос при помощи массированной пропаганды, при помощи вот подобных странных непонятных режимов а-ля Приднестровья, а-ля Абхазия, действительно сложится. И уже через 3 года Украину точно нельзя будет склеить.
Говорил луганский журналист Андрей Дегтяренко. Виталий Сизов, журналист сайта «Новости Донбасса», также был вынужден уехать из Донецка. По его словам, многие бойцы украинских добровольческих батальонов, особенно жители, собственно, Донецкой и Луганской областей, морально раздавлены принятием закона об особом статусе для некоторых районов Донбасса.
Эти законы никак не определяют там безопасность пребывания людей, которые открыто декларировали свою позицию, которые выступали за единство Украины, да и вообще людей, обычных граждан, потому что, судя по всему, они там будут набирать какую-то народную милицию из числа этих так называемых ополченцев, которые по факту совершили массу уголовных преступлений, являются бандитами и преступниками, занимались отжимом машин, грабежами, убийствами, и теперь они будут там народной милицией, и теперь это у них будет на легальном уровне. Я вообще не знаю ни одного человека из тех, которые выехали с территории области, которые бы вот после принятия этих законов вернули, захотели бы вернуться на территорию. Более того, принятие этих законов считают предательством тех людей, которые воевали там за единую Украину. Многие из них находятся вообще в подавленном состоянии и говорят, что мы уже в руки не возьмем никогда, потому что ну зачем, смысл какой в этом. И тяжело вообще сказать, что люди думают, те, которые на их территории и сейчас в составе добровольческих батальонов, и как они это оценивают, они вообще раздавлены, потому что, ну, это как они воспринимают из-за принятия этих законов, как какое-то предательство. И более того, что, как бы, сам неприятное, то, как принимались эти законы, потому что всем понятно, что положение на фронте тяжелое, в принципе, войска уже немного потрепаны, и противостоять российской армии им будет очень тяжело, плюс противостоять дальнейшее требует всеобщей мобилизации ресурсов, но ничего это донесено до людей не было. Людей возмущает даже не сам факт того, что да, вот они не смогут вернуться домой, а то, что вот людей, которые бандиты и преступники, их фактически признали легальной властью на той территории. Украины как таковой там вот в ближайшие 3 года быть не может. Все это будет выдавливаться самым таким образом. Мне вообще кажется, что скоро там дойдет до открытого геноцида, резни какой-то людей, не разделяя взгляда вот этих, не знаю, как их назвать, так называемых ополченцев.
Что лично вы потеряли в материале материальном плане, уехав из Донецка. У вас ведь наверняка осталась там квартира, что-то еще?
Да, да. Не, ну я об этом как бы и особо сейчас не думаю, потому что я считаю себя прям таким уж беженцем. Я работаю нормально в Киеве, и у меня, в принципе, все сложилось достаточно нормально, и я езжу на территорию, освобожденную Донецкой области, работаю там, да, но там осталась, да, моя квартира, которую я уже вряд ли вернусь, потому что я не чувствую себя совершенно там безопасно, потому что я как бы обладаю некой публичностью на той территории. Меня могут узнать в лицо, я не могу туда въехать, как, ну, тихо, как-то решить свои вопросы и выехать. Это раз. Во-вторых, непонятно, какие там вообще законы действуют, правовое поле какое там будет, несмотря на все бодрые заявления администрации президента. Даже технически, как вот осуществить там, допустим, продажу своей недвижимости, непонятно. В-третьих, ясно, что вот там большой урон экономике нанесен, и то, что, допустим, стоила моя квартира до этих действий, она, и вряд ли ее вообще кому-то будет возможность продать. Жить там, ну, в этих условиях невозможно, и я вот даже не знаю, как платить дополнительные услуги, я за них уже не плачу с момента выезда, я не хочу платить деньги в бюджет там Донецкой Народной Республики принципиально. Я не знаю даже, как, что там они на месте решат, как поступать с недвижимостью таких людей, как я. Я ожидаю, что будет какая-то конфискация, но я об этом даже не думаю, честно говоря, меня это особо не волнует, потому что я уже внутренне попрощался с тем, что было у меня там. Самое страшное мы бы приняли, да, я готов принять. Я бываю на фронте, я вижу, что там, что да, обстановка не такая радужная, как говорят на СНБО, но если, ну, сохраните статус тот, который есть сейчас, да, пусть это будет непризнанная территория, да, а отдайте, пусть этим занимается Россия, пусть они сами там занимаются. Но мне совершенно непонятно, почему вся Украина теперь должна какие-то там деньги платить этим людям, которые разрушили свою экономику, выгнали сотни тысяч людей с территории, и теперь их должны финансировать за счет всей остальной Украины. Это как бы нонсенс, это возмутительно. Те, которые воюют с оружием в руках, говорят, что это сделано для них, но я думаю, их очень будет угнетать. И не тот факт, да, что перемирие, а тот факт, что этих террористов амнистируют, их признают официально, что мы боролись с террористами, то теперь это официальные представители какой-то местной власти будут. Многие солдаты, с которыми я говорил, они говорили мне, вот как мы можем отсюда уйти, ко мне люди на улице подходят и говорят, ребята, вы только не уходите, вы только останьтесь. Мне кажется, это будет тяжелым ударом моральным для армии. Ну, я тут второй факт, я сомневаюсь, что оно будет выполнено. Вот у меня большие сомнения, что это соглашение, оно, его, во-первых, в полной мере признают вот эти представители этих организаций непонятных. И мне кажется, что российская сторона не остановится, она будет дальше дестабилизировать ситуацию, это будет какое-то промежуточное решение. Соглашение 3 года не продержится, либо 3 года Порошенко в должности президента Украины не продержится.
Считает живущий сейчас в Киеве журналист из Донецка Виталий Сизов. Военные действия в Донбассе вынудили покинуть свои дома не только журналистов, но и десятки тысяч обычных людей. Часть беженцев оказалась в России, другая часть, именуемая переселенцами, нашла убежище в самой Украине, в соседних регионах от Донецкой и Луганской областей. Наш коллега Мумин Шакиров побывал там и попытался сравнить, каково быть беженцем в российском Белгороде и переселенцем в украинском Харькове.
Расстояние между приграничными городами Белгород и Харьков около 90 километров. Государственная граница проходит где-то посередине этого отрезка. Все как положено. Таможенный терминал, пограничный пост и движение в обе стороны от шлагбаума, людей и транспорта. В Белгородской области сейчас, по официальным данным, находится около 60 тысяч беженцев из Украины. Большая часть из них проживает у родственников или на квартирах. Наиболее мобильные группы в пунктах временного размещения. Ненадолго, 2-3 дня и опять в дорогу. Кто на юг России, кто на север, а кто и на Дальний Восток. Бывший пионерский лагерь «Юность», расположенный на окраине Белгорода, 10 сентября стал транзитным пунктом для 150 граждан Украины, где есть ночлег, трехразовое питание и помощь со стороны Федеральной миграционной службы России. У здания администрации летнего лагеря обсуждаются все проблемы.
Тут предлагали нам список 49 регионов. Выбирали. Мы выбрали Сахалин.
А почему выбрали Сахалин? Это же край света.
Ну и что? Это там, возможно, большие заработки. У нас жилья не осталось. В Украине надо зарабатывать на России жилье. Надо зарабатывать деньги и что-то свое купить.
Это была 55-летняя беженка Наталья из села Широкино, расположенного в Донецкой области. По ее версии, дом, где она родилась и выросла, бомбовым ударом разнесли украинские военные. У Натальи профессий много. Она и токарь, и продавец магазина, и крановщица. Билет на поезд ей и ее мужа до Сахалина приобретут представители городской администрации. По понятным причинам беженцы вспыльчивы и эмоциональны, но стараются не конфликтовать с российскими властями. Хотя иногда из-за бюрократических проволочек им приходится ждать несколько дней, пока ответственные органы определят их судьбу. Роман из города Славянска, занятого бойцами Национальной гвардии, хочет попасть вместе с семьей в Сибирь.
Мы едем в Красноярск. У нас просто маленькая просьба. Вот у ФМС первый представитель, который приезжал, он вообще не владел ситуацией. Он нам подал списки, в которых половина регионов не было. Хотя мы заходили на официальный сайт, там был Красноярский край. Вот мы едем в Красноярск.
Вечерами обитатели деревянных домиков на 10-15 мест гоняют чаи у костра. Спиртное в юности строго запрещено. Нарушители сухого закона мгновенно удаляются из лагеря. Главные вопросы, которые беженцы задают себе и другим, кто виноват и что делать. Большинство на Украину возвращаться не хотят или пока не хотят. В перемирие мало кто верит, в том числе и житель Луганской области Николай.
А потому что там будущего уже в Украине нету просто. Ее уже разделили давно. Мы никогда и не были как западенцы, никогда не относились к ним. Они нас ненавидели всю жизнь, и мы их тоже сильно недолюбливали. А сейчас они вообще там байки забили. Если мы звоним родственникам куда-то туда, они даже не знают, что нас бомбят. Они говорят, а что это такое? А что вас бомбят? А что у вас пенсии не выплачивают? Конечно, у нас не выплачивают пенсии, ни детских, ни хрена у нас нет.
Из 10 опрошенных мной беженцев никто не проявил желания вернуться в Донбасс. За исключением, пожалуй, пенсионерки Надежды Ивановны из города Красногоровки Донецкой области.
У меня там осталась семья. Семья не хочет никуда уезжать, они хотят жить на Украине. У меня 3 внуков, 2 уже взрослых, 1 18, 2 16. И они говорят, мы хотим жить в Украине, но мы хотим и учиться, и работать, и создавать семьи, мы хотим жить счастливо, только у себя на Украине.
Жителей Донбасса, нашедших временное убежище в самой Украине, к примеру, в городе Харькове и его окрестностях, принято считать переселенцами. Количество их никто не считал. В отличие от Белгорода, где беженцами занимаются преимущественно официальные власти, в Харькове основную нагрузку несут волонтеры. Южный вокзал, куда прибывают жители со всего Донбасса, с разрешения железнодорожников, частично превращенный ими в пункт приема переселенцев. Здесь их встречают, поют, кормят, оказывают информационную поддержку и даже устраивают на ночлег в купейных вагонах, которые стоят на запасных путях. Отсюда и начинаются поиски жилья. Кто-то оседает в самом Харькове, где резко поднялись цены на аренду квартир, кто-то уезжает к родным и близким в другие регионы Украины. Кто-то нашел прибежище в бывшем пионерском лагере «Ромашка» на окраине областной столицы, который год назад приватизировал местный бизнесмен Владимир Рожков.
Так получилось, что последние полгода я и такие ребята, как я, таких огромное количество, если вы знаете, действительно у нас не было армии в тот момент, когда зеленые человечки появлялись. Сейчас у нас есть армия. Это заслуга таких ребят, как я, которые подменили собой государство. Сделали это искренне, добросовестно. Я вот со своим лагерем сделал частное лицо совершенно ограниченными ресурсами. В этом году у меня, так сказать, состояние дел в бизнесе совсем плачевное, потому что недвижимость в этом году никто не инвестирует в недвижимость. Вот я сделал больше, чем сделал МЧС.
Лагерь «Ромашка» в Харькове по комфорту и внешнему виду мало чем отличается от лагеря «Юность» под Белгородом. Те же деревянные домики и каменные корпуса, не видавшие ремонта со времен СССР. Однако вполне удобные для размещения людей, попавших в беду. Питание, медпункт, прачечное, чистое белье и те же посиделки у костра после ужина. И все это не за счет бюджета, а на средства, собранные местными предпринимателями, которых также принято считать волонтерами. Здесь люди из Донбасса приняли решение остаться на Украине, хотя у многих есть друзья и родственники в России.
Я не могу бросить все и поехать в чужую страну и чего-то там строить.
А вы бы хотели в Россию?
Нет.
Почему?
Мне здесь хорошо.
А что там делать?
Ну, извините, часть ваших соотечественников.
Ну, у меня, да, у меня родственники. Все живут у меня, родственники. У меня на Украине, кроме моей семьи, никого нет. У меня все родственники живут в России. А что я там буду делать? Опять что-то строить с нуля?
Россия
богаче. Чем богаче? И мы богаче, и мы. У нас Донбасс богатый, вообще богатый край. Вы что? Это класс. Они в России не знают, что они половина заводов позакрывают. Вы хотите,
у меня родственники в Канаде есть, у меня родственники в Австралии есть. Это же не значит, что я должна туда поехать.
Конечно же, со стороны сложно понять, насколько искренне люди, бежавшие от войны и нашедшие временный приют в соседнем регионе, где к ним не всегда добрые отношения. Им помогают, сочувствуют, морально морально поддерживает, но находятся те, которые могут бросить им в лицо обидное слово «сепаратист». Внешне с теми, с кем удалось побеседовать в лагере «Ромашка», демонстрировали патриотизм и желание жить в единой Украине.
Все едины, понимаете? В стране такой хаос. Этот хаос надо как-то восстановить. Люди многие пострадали, много людей погибло. Надо похоронить тех, кто умер, и поэтому и строить дальше. Почему мы должны со своей земли ехать куда-то?
Любая тема или спор легко превращается в политическую дискуссию. Иногда возникают конфликты среди родственников, которые по-разному оценивают события в Донбассе.
Да, у меня половина семьи в Западной Украине, половина семьи в России, причем по территории всей России.
Как вы эту проблему решили?
Я? Честно? А послала их куда идти? Короткой дорогой. Поэтому... А так я просто объяснила, что это не ихнее дело. Особенно родственники с России. Единственная тетя, которую я реально люблю, она живет очень далеко, аж далеко на востоке России. Она единственная поддержала, потому что она так же, как и я, она родилась и выросла в Украине. Вот так вот. Поэтому
Но
она поддержала.
Вы пытались объяснить, что...
А вот... бесполезно объяснять, как мне родственники сказали, с Западной Украины, это вы виноваты в том, что вы не поддержали Тимошенко.
Напомню, что Донбасс почти всегда считался вотчиной бывшего президента Украины Виктора Януковича, у которого был стабильный электорат на протяжении последних 10 лет. В лагере «Юность» под Белгородом также легко говорят о политике. Тут эмоции не меньше, но солируют в большинстве своем женщины. Мужчины стараются держаться в тени. Некоторые из матерей и жен не скрывают, что их сыновья и мужья сражаются на стороне сепаратистов. Сергей, шахтер из Луганска, не взял в руки оружие.
Почему я не пошел воевать? А потому что мне не с кем воевать. Я с кем буду воевать? Я не хочу убивать свою нацию, понимаете? Я не хочу убивать своих братьев. Я считаю их братьями, только почему-то они нас так не считают. Я украинец, я не россиянин, я украинец, и поэтому я не хочу убивать украинцев. Вот поэтому я не взял руки оружия.
Война в Донбассе продолжается, несмотря на объявленное перемирие. Беженцы и переселенцы внимательно следят за новостями на юго-востоке Украины. И от того, как дальше станут развиваться там события, зависит, какое решение будет принимать та или иная семья. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Видеорепортаж Мумина Шакирова из лагерей беженцев в Белгороде и Харькове смотрите на нашем сайте свобода.орг. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Родственники российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на востоке Украины, продолжают розыск погибших и пропавших без вести солдат и офицеров. Тем временем в самой Украине разворачивается кампания по информационной поддержке родителей российских военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода Андрей Королев.
26-летний ефрейтор-контрактник Андрей Докучаев приписан к разведроте 331-го полка, базирующегося в Костроме. Мать российского военнослужащего Ольга Базакина утверждает, что 18 августа ее сын вместе с ротой неожиданно был направлен в так называемую командировку на границу с Тамбовской областью. 20 августа Андрей оставил запись на своей странице в соцсети «Одноклассники», после чего связь с ним оборвалась. Вот уже почти месяц Ольга Базакина разыскивает сына.
20-го он из поезда, видно, выходил в «Одноклассники», и на этом все прекратилось. Мы это фото распространили, ну, по своим только, не везде, а по украинским везде сайтам. Ну, по своим знакомым фото, ну, в общем, все сведения. И смотрите, начали угрожать. Она все удалила быстренько. Я ходила в прокуратуру в Костроме. Мне дали номер телефона в Ростове, в штаб. Я туда не дозвонилась. Я обзвонила все госпитали. В Ростове звонила в ЕС, а в ЕСКе тоже посмотрели по справочнику, сказали, что такого нет в списках.
Что сейчас говорят в самой воинской части, где служил ваш сын?
Сноха ходила последний раз, они даже их не пустили, ну и объясняться с ними не стали. Сказали, они контракт подписали, так что все, до свидания. Мы им ничего не должны и не обязаны.
Ольга Базакина уверена, что ее сын Андрей Докучаев до сих пор находится на территории Восточной Украины.
Видео было, наши пленные, как раз наши ребята рассказывали. И был с его роты, Сергей, по-моему, зовут. Он был в плену. Вот их отпустили недавно, вот 6 человек показывали в «Одноклассниках», ролик был. Он служил в одной роте с моим сыном. Они все вместе, да, они же как друзья, товарищи все. Я точно знаю, что мой ребенок ранен. Предчувствия у меня такие. Я знаю, что он живой, он в плену, и он ждет меня, когда я его заберу.
Судьба еще одного военнослужащего Никиты Савина не столь запутана. В мае, после подписания контракта с 200-й мотострелковой отдельной бригадой особого назначения, базирующейся на Кольском полуострове в поселке Лоустари, он был отправлен в так называемую школу выживания в подмосковном Патино. Здесь же ему предложили подписать еще один контракт на продолжение службы в Ростовской области, рассказывает супруга Никиты Савина Елизавета.
Его 28 августа, точнее, сначала им сказали на добровольной основе туда ехать. Та часть, которая улетела сразу после учебки, она улетела как бы, ну, за бюджетный счет. А те, которые остались здесь, их пытались заставить за свой собственный счет туда поехать, добровольцами. В итоге за государственный счет 28 августа он туда улетел. Их там сразу всех переодели в обычную форму, без нашивок, без кота, без ничего. Он мне сказал также, что там на территории Украины нет ни одного русского, в смысле ни одного контрактника, который в Россию. Одет как российский контрактник. Он говорит, мы все переодетые, как ополченцы. Ну, если будем умирать, то мы будем умирать как ополченцы. Российской армии на Украине нету. Даже если она там есть, она вся переодетая вообще. Он говорит, если даже там находятся какие-то люди, которые выглядят как российский десант или как что-то еще, это провокация, потому что всех переодевают, вообще всех. Он мне сказал, что это дорога в один конец, сказал, что у меня все смертники здесь. Вот. И я ему начала на уши наседать, чтобы он себе увольнялся. Они когда пришли вчера рапорт писать, а их процентов, наверное, уже 30, кто написал рапорт на увольнение. Я не знаю, может быть, что-то повернулось в головах у наших начальников. Но он сказал, что нам сказали, что нам будут платиться полностью все, и боевые, и все выслуги будут, и там, и все компенсации будут платиться. Мы сейчас пишем рапорта о всяких пособиях, которые нам до сих пор не уплачивают. Если мы туда пойдем, то с первого же дня нам будут полностью платиться боевые.
Из слов Елизаветы Савиной, ссылающейся на недавний разговор с мужем, следует, что кремлевское руководство не отказывается от намерений продолжить военные спецоперации на востоке Украины, несмотря на подписанные соглашения о перемирии. А это значит, что скорбный груз 200 будет продолжать приходить в российские дома. Как ни странно, этим обстоятельством озабочена лишь небольшая горстка людей в самой России. Гораздо большую озабоченность проявляет общественные организации Украины. На днях в рамках общеукраинского антивоенного проекта «Информ Напалм» заработал интернет-ресурс «Василек». Я беседую с его модератором Романом Бурко.
Подраздел на сайте «Информ Напалм» «Василек» возник изначально после того, как общественные деятели подняли у себя в России вопрос о том, что военнослужащие, которых Путин Владимир Владимирович не признает, якобы они присутствуют в Украине, почему-то приходят назад на свою родину уже в цинковых рабах. Если он не признает открыто, что осуществляется агрессия против Украины, почему гибнут люди, гибнут сыновья русских матерей? Это показалось нам щепетильной проблемой. Мы решили помочь в этом направлении, скрывать информацию, которую пытаются затушевать, скрыть, я не знаю, зачистить страницы тех людей в соцсетях, которые погибли или были ранены или потеряны в Украине. Вся информация получается из открытых источников, то есть из социальных сетей, из новостных лент, там, где идет одно и более подтверждений, что такой-то военнослужащий погиб. Также мы сейчас пытаемся выйти на контакт и сотрудничать с силовыми органами по этому вопросу.
Я обратил внимание на ремарку на вашем сайте о том, что вы не несете ответственности за достоверность предоставляемой информации. А значит ли это, что в любой момент, допустим, Министерство обороны России может обвинить вас не просто в предвзятости, но и во лжи?
Мы не можем гарантировать на 100%, что эти источники выдали достоверную информацию. Если у нас есть возможность проверить, мы эту информацию верифицируем из нескольких источников, и тогда будем ставить, допустим, пометку, что эта информация верифицирована на 100%. Есть люди, пропавшие без вести, которых автоматически зачисляют в погибших, и наоборот, есть люди, погибшие, которые считаются пропавшими без вести. Тут нет никакой предвзятости, мы демонстрируем полную открытость, демонстрируем профили в соцсетях этих людей, привязки по геолокации, где они находились в данный момент и так далее, где были потеряны.
Пока же, несмотря на усилия российских и украинских общественников, кремлевское руководство, Министерство обороны России и официальная пресса не признают погибающих на востоке Украины солдат военнослужащими российской армии. По неофициальным данным, число погибших достигает 2500 человек. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире радио «Свобода» на коротких волнах и на сайте свобода.орг программа «Время свободы». Мировые новости. Во вторник самый высокопоставленный американский генерал сделал на слушаниях в Конгрессе неожиданное заявление о том, что в операциях против исламского государства в Ираке и Сирии может потребоваться участие американских сухопутных сил. Белый дом поспешил дезавуировать признание генерала, противоречащее недавним заверениям президента США Барака Обамы. Тем не менее, сенсационные высказывания вызвали многочисленные комментарии о том, придется ли американским войскам действительно вновь воевать в Ираке и, возможно, в Сирии. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Менее чем через неделю после того, как президент Обама объявил о планах борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» и заверил американцев, что участие американских солдат в наземных операциях в Ираке исключено, генерал Мартин Демпси публично подверг сомнению обещания президента. Во время слушаний в Сенатском комитете по делам вооруженных сил генерал Демпси, глава Объединенного комитета начальников штабов, самый высокопоставленный американский военный, несколько раз повторил, что обстоятельства могут потребовать участия американских советников в боевых операциях в Ираке. Он привел даже гипотетические сценарии, когда бы он в качестве главного военного советника президента мог порекомендовать ему санкционировать такое участие. Например, если иракские силы безопасности и курдские подразделения решат в какой-то момент провести операцию по возвращению под свой контроль Мосула, а это, на мой взгляд, чрезвычайно трудная задача, подобная операция может потребовать предоставления советов в боевой обстановке и сопровождения нашими советниками иракских сил во время операции, говорит генерал Демпси. В своем выступлении на прошлой неделе президент Обама четко распределил роли в кампании против исламского государства. Соединенные Штаты, по его словам, готовы взять на себя ведение масштабной воздушной кампании, организацию антитеррористической коалиции, военную помощь и боевую подготовку иракских сил и сирийской оппозиции. А сухопутные боевые действия в связке с американской авиацией отводятся иракской армии, курдским подразделениям и умеренной сирийской оппозиции. Американский сапог, как заверил страну президент Обама, не ступит вновь на иракскую землю. Заявления генерала Демпси плохо вписываются в такую стратегию. Не лучше ли все-таки опираться в боевых операциях в Ираке и Сирии на иракцев и сирийскую оппозицию и избежать появления солдат западных стран в мусульманской арабской стране? Попытался вернуть генерала в рамки официальной стратегии глава комитета, сенатор-демократ Карл Левин. Генерал Демпси согласился с такой оценкой, но продолжал настаивать на своем. Если такой подход не будет лучшим подходом, и если оттуда будет исходить угроза Соединенным Штатам, то я дам рекомендации президенту, которые могут включать использование сухопутных сил. Генерал Демпси сказал, что президент Обама заверил его, что в случае необходимости он будет лично принимать решение о вариантах действий в каждом конкретном случае. Несколькими часами позже, во время брифинга в Белом доме, пресс-секретарь президента Джош Эрнест заявил о том, что американское командование должно рассматривать самые разные варианты действий. Но президент не верит в то, что использование американских сухопутных сил в боевых действиях в Ираке или Сирии будет в интересах Соединенных Штатов. «Наша стратегия не поменялась», — заявил пресс-секретарь Белого дома. Тем не менее, по сведениям прессы, американский командующий сомневается в том, что им удастся вести успешную антитеррористическую кампанию, не прибегая к использованию американских подразделений в Ираке и, возможно, в Сирии. Генерал Демпси, например, признал, что президент Обама отверг рекомендацию генерала Ллойда Остина, главы Центрального командования, об использовании американских спецподразделений в Ираке для корректирования воздушных ударов во время операции по изгнанию боевиков из зоны Мосульской плотины. Функция корректировки огня была в той операции возложена, в конце концов, на самолеты-беспилотники. Очевидные сомнения у законодателей вызывает и план ведения кампании против исламского государства в Сирии. Президент Обама объявил о том, что он готов санкционировать нанесение воздушных ударов по позициям исламистских боевиков на территории Сирии и запросил $500 миллионов на поддержку сил умеренной оппозиции. Часть этих средств должна пойти на подготовку 5000 бойцов из умеренной оппозиции, которые должны стать костяком сил, способных противостоять исламскому государству. «Но не слишком ли неравными будут силы?» – задал вопрос сенатор Джон Маккейн. «Если эти 5000 должны противостоять, как считается, 30-тысячной неплохо подготовленной армии исламского государства. Мало того, может ли Белый дом гарантировать, что оружие, предназначенное умеренной оппозиции, не окажется в руках исламистов? И что произойдет, если сирийские правительственные войска, скажем, выступят против союзников США в Сирии? Готов ли в таком случае Вашингтон вступить в прямой военный конфликт с Дамаском?
Рассказывал Юрий Жигалкин. А в завершение программы «Время свободы» немного о спорте. Во вторник начался групповой турнир самого престижного европейского футбольного турнира Лиги чемпионов, в котором снова участвуют сразу два клуба из России. Накануне «Зенит» из Санкт-Петербурга играл на выезде с португальской «Бенфикой». Сегодня вечером московский ЦСКА в Риме сыграет с «Ромой». Группы у обоих российских клубов сильные, без явных аутсайдеров, как часто бывало раньше, тем ценнее каждое взятое очко. «Зенит» впервые в своей истории начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы. Правда, состав команды на этот матч резко отличался от того, который привычен болельщикам на матчах чемпионата России. В нем было всего три россиянина. Получается, тем составом, которым «Зенит» обязан по правилам играть в России, в Лиге чемпионов высоких результатов не достичь? Этот вопрос я задал спортивному обозревателю «Радио Свободы» Алексею Кузнецову.
Ну, видимо, да, потому что было время, когда у «Зенита» состав был более серьезный. Ну, скажем, то ли игроки такие, как Роман Широков и Игорь Денисов, бывшие игроки сборной России, очень яркие, сильные игроки. А к тому же еще и был в более хорошей форме Андрей Аршавин, ярко показавший себя в свое время. Сейчас эти игроки постарели, все уже не играют практически Анюков, хотя вчера он выходил на замену, но и другие игроки «Зенита». Ну, что делать? Это обычная кадровая ротация в любом составе. Зато в составе «Зенита» была вчера такая любопытная подробность. В нем играли сразу три футболиста, которые раньше выступали за «Бенфику». Это Аксель Витцель, Хави Гарсия и Рики Гарай, который вообще ушел из «Бенфики» в «Зенит» только нынешним летом. Конечно, это придавало матчу особую, я бы сказал, так, остроту. Хотя было видно, что эти игроки очень сильные и не показали себя на высоком уровне, а Витцель вообще забил один из мячей. Конечно, не было такого прямого вызова, что называется, со стороны этих игроков. Витцель даже не стал демонстративно праздновать свой гол, отдавая дань уважения своей бывшей команде. Ну а в целом, я бы сказал, что игра очень быстро вернулась в пользу «Зенита». Сначала Халк забил гол, перебросив вратаря «Бенфики», затем забил Витцель, а перед этим был удален вратарь «Бенфики» за агрессивное действие против кого-то из «Зенитовцев». Возле своей штрафной площадки «Зенитовец» выходил один на один, и гол казался неминуем. Но и после этого, в общем, «Зенит» забил второй гол, и итог матча дальнейшего уже выглядел, что называется, решенным. Вопрос был в том, сколько забьет «Зенит», и стоит ли он, как говорится, упираться, чтобы забить гораздо больше, чем мог бы. Ну, в общем, 2-0 – это вполне достойный счет, и я считаю, что «Зенит» выиграл по заслугам.
Как закончился второй матч в этой группе?
В этой же группе играют «Монако» и «Байер». «Монако» довольно долго старался вчера как-то что-то такое сделать с «Байером», но в результате выиграл 1-0, и теперь у «Зенита» 3 очка и первое место в группе. Соответственно, у «Монако» второе место, «Байер» идет третьим, а «Бенфика» на последнем. Но пока все это такие результаты, что называется, не очень характерные, потому что следом всего один матч из 5, и еще 9 делать какие-то выводы рано. Кроме этого, я напомню, что сегодня играет ЦСКА, играет он в Риме на Олимпийском стадионе против «Ромы», и я думаю, что армейцам будет гораздо сложнее, чем «Зениту», показать, что они способны на победы в гостях. Во всяком случае, у ЦСКА шансы, конечно, есть, но «Рома» выглядит сейчас куда сильнее, чем «Бенфика», хотя это в этой группе не самый сильный коллектив. Конечно, самая сильная встреча в этой группе будет между «Баварией» и «Манчестер Сити». Эти клубы должны показать гораздо более содержательную игру. Я думаю, что именно они и будут претендовать на выход в следующий круг. Ну а кроме того, отмечу, что сегодня еще играет «Барселона» с кипрским «АПЛом», «Челси» с немецким «Шальке», «Порту» с белорусским «Батэ», «Аякс» с «Париж Сен-Жерменом», «Морибор» со «Спортингом» и «Атлетик» с «Бильбао» с «Донецким Шахтером». «Донецкий Шахтер», хотя и сейчас не базируется у себя, как сказать, на родине в Донецке, тем не менее, я надеюсь, представляет собой по-прежнему грозную силу на европейском уровне.
Алексей Кузнецов о состоявшихся вчера и предстоящих сегодня матчах группового турнира футбольной лиги чемпионов. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».